Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Религиозные фанатики или свидетели веры? Как объяснить феномен новомучеников и исповедников в СССР в 20 веке? Евангельские мытарь и фарисей. Почему приличный, уважаемый человек поставлен Христом ниже налогового чиновника? Фонд «География добра». Как увидеть тех, кто нуждается в помощи? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В ближайшее воскресенье, 5 февраля, будет праздник, который нам сегодня, может быть, не совсем понятен и совсем неудобен. Он напоминает о времени, к которому мы не можем понять, как относиться, и о людях, модель поведения которых заставляет задуматься о фундаментальных вещах. Новомученики и исповедники Церкви Русской. И это те, кто жил во времена гонений за веру при советской власти. Сегодня ту власть нередко возводят на пьедестал, и тогда непонятно, кто же убивал всех этих людей. И мотивация новомучеников кому-то тоже не вполне ясна. Зачем было умирать, когда можно было не умирать? Среди новомучеников немало высокообразованных людей, которые были, ну, что называется, глубоко в теме научных открытий, технического прогресса, знаний о человеческой природе, и они понимали всю безусловную ценность человеческой жизни. И эту свою единственную жизнь они отдали за Христа. Такой вот парадокс. Христос дороже жизни. О том, какими были эти люди и что за дата 5 февраля, ближайшее воскресенье, поговорим с нашим гостем. В нашей студии Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово. Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Почему 5 февраля этот день так особо выделен сейчас в календаре? С чем связана эта дата?
Ну, вообще, Поместный собор 1917-18 годов, узнав о мученической кончине митрополита Владимира Богоявленского в Киеве, принял решение, что память всех исповедников веры, которые станут жертвами этой богоборческой власти, будет отмечаться в ближайшее воскресенье к 7 февраля, когда это трагическое событие в Киеве произошло. И недавно Священный Синод нашей Церкви недавно принял решение о том, что память собора новомучеников и исповедников Церкви Русской будет отмечаться в ближайшее воскресенье, ближайшее до или после, неважно, в данном случае в этом году, 5 февраля.
К 7 февраля, к этой дате.
Да, это ближайшее до.
А вы, как историк, как объясняете тот факт, что в 17-м году и после, и в 20-е годы, и в 30-е годы в России нашлось такое количество людей, ведь это сотни и даже тысячи людей, которые оказались готовы даже своей смертью засвидетельствовать свою веру. Понимаете, ведь сегодня у нас ситуация, которая в чем-то похожа на то, что было 100 лет назад. У нас очень много образованных во всех смыслах людей, но при этом для многих из нас, наверное, присутствие именно церкви в жизни, оно, необходимость такого присутствия, она не очевидна. Отношения с Богом, если у кого-то есть такая потребность, можно выстраивать каким-то другим образом. Ну, Бог в душе, например, или как-то еще. И, в общем, если посмотреть на дневники людей, которые жили 100 лет назад, которые были современниками событий 1917 года, понятно, что эти настроения, которые у нас сейчас, они совсем не новые. Но вместе с тем, когда начались такие чудовищные гонения, откуда-то появились люди, которые готовы были свидетельствовать о своей вере. Откуда эти люди? Кто они?
Ну, знаете, Алла, это и есть та самая Святая Русь. Мы часто произносим словосочетание, но
не часто при этом понимаем, что за этим стоит.
Да, не часто, наверное, представляем себе исторические масштабы этого явления. Это вот то самое, о чем говорили когда-то наши предки, упоминая, что храм, он не в бревнах, а в ребрах. Вот эти люди, которые и были, собственно, Русской православной церковью, и которые были наследниками той исторической Руси, они, может быть, очень по-разному воспринимали политические проблемы, которые стояли перед российским государством в начале XX века. Они, возможно, расходились в оценках тех или иных явлений культуры. Не было единомыслия, не было единообразия. Но при этом, вот когда новая власть поставила вопрос о уничтожении церкви и о уничтожении всего того фундамента духовного, на котором на самом деле базируется, вырастает все хорошее в нашей русской культуре. И искусство, и литература, и народное благочестие, и народные традиции, все. И вот когда этот фундамент стали разрушать, очень многие люди, самые разные, они почувствовали, что им нужно держаться корней, чтобы остаться людьми, чтобы сохранить свою человеческую личность в масштабах этой вселенской катастрофы. И поэтому в 20-е годы произошел такой новый приток людей в церковь, в том числе и интеллигенции, надо сказать. Многие осознали ошибки, которые были совершены интеллигенцией в начале века, страшные последствия которых являли собой революция и гражданская война. И вот эти люди, они готовы были теперь за веру, которую обрели или которую не потеряли в годы этих революционных событий, они готовы были за нее пострадать и даже взойти на свой крест, даже принять мученическую смерть. Мы не всегда понимаем, наверное, масштабы этого явления в такой всемирной исторической перспективе, потому что ведь представим себе на секундочку, что план Ленина, Троцкого и Луначарского, он удался в полной мере. Ведь эти люди тоже на что-то рассчитывали. У них была своя стратегия, своя тактика. Они надеялись, что запугав одних и подкупив других разными там посулами, социальными благами, карьерными перспективами и так далее, они смогут уничтожить церковь как социальное явление, как вот именно некую общину людей, как общность людей. Думали, что это получится, а этого не получилось. Да, церковь физически была почти уничтожена, но в церкви всегда находились люди, которые готовы были за ее веру, за ее идеал, если вы позволите мне употребить такое немодное нынче слово, пойти на смерть. И это давало верующим колоссальную моральную победу, хотя физически церковь действительно уничтожалась, потому что новые и новые люди, убедившись в том, что для священнослужителей, монахов, мирян вопрос веры – это не вопрос чего-то разменного, суетного, а единое на потребу, то, за что они готовы были пострадать и даже умереть. И вот многие-многие люди через этот подвиг новомучеников, в свою очередь, приходили к Богу, и, собственно, благодаря этому церковь и сохранилась.
Вы знаете, сегодня, мне кажется, когда мы живем в совершенно другое время, связанное с другими идеалами, другими представлениями о комфорте и прочее, наверное, таких людей, о которых вы сейчас говорите, назвали бы религиозными фанатиками. Так вот пожертвовать собой, с будущим своих детей, там, поставить под угрозу свою семью, ну, не проще ли как-то, ну, помягче, что ли, поступить в таком вопросе? Ну, действительно, эта логика совершенно непонятная сейчас.
Ну, вы знаете, я думаю, большинство тех людей, о которых сейчас мы с вами говорим, большинство тех, кто прославлен в качестве новомучеников, исповедников церкви русских, никогда бы даже их современниками, за исключением очень узкого круга, опять-таки, идеологических фанатиков, не могли бы расцениваться именно как люди фанатичные. Потому что фанатизм – это всегда какая-то зашоренность, это всегда граниченность, это всегда что-то такое экстремальное. А были ли религиозными фанатиками Дмитрий Лихачев или Алексей Лосев, стоявший в тайном православном братстве преподобного Серафима Саровского в 20-е годы? Были ли, можно ли назвать фанатиком такого религиозного мыслителя, каким был, скажем, отец Павел Флоренский, и множество других, просто их сейчас перечислять, мне кажется, смысла нет. Я думаю, что не только они, но и даже те сельские батюшки, которые погибли во время печально нам памятного, кстати, в этом году 80-летия вот тех самых событий 37-го года, да, то есть мы вот сейчас в основном говорим о 17-м годе, о 100-летнем 80-летней годовщине, но ведь еще и 80-летняя годовщина тоже к нам пришла в этом году. И мы должны понимать, что нас теперь 80 лет уже разделяет от печально знаменитого большого террора, или, точнее сказать, массовых операций 1937-1937 года, когда вот такие до этого как-то, может быть, не всегда попадавшие в поле зрения власти простые сельские батюшки, церковнослужители, монахи, монастыри, они стали одной из жертв этих самых операций, этого массового террора. И все, что мы знаем о их внутреннем мире, говорит о том, что они читали, думали, общались. Все-таки мне кажется, что не фанатизм привел новомучеников на их персональную Голгофу, а вот именно желание не расстаться с Богом, когда такой страшный выбор был властью поставлен.
Вы могли бы привести, может быть, какой-то пример жизни человека, его судьбы из тех, кто причислен к лику святых, как новомученик или исповедник, человека, у которого, может быть, путь складывался не так-то просто, как рождался этот выбор, о котором вы говорите?
Ну, знаете, я приведу, например, мы на Бутовском полигоне всегда вспоминаем, конечно, жизненный путь священномученика Иерея Владимира Амбарцумова. Но 1914 год, будущий священник, встретил в Берлине в Политехническом институте. Он собирался стать физиком профессиональным, ученым. Одновременно в этот момент он был еще лютеранин. Позднее он переходит в баптизм, вернувшись в Россию буквально накануне начала боевых действий между Российской и Германской империями. И потом в 20-е годы он, знакомясь с православными, принимает православную веру и в 27-м году отправляется в далекий город Глазов для того, чтобы там принять священный сан и послужить вот этой русской православной церкви и Богу как священник. А земной путь его завершается в 1937 году, когда 5 ноября он был среди многих других священников на Бутовском полигоне расстрелян.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам, Алла.
Игорь Горьковый, директор мемориального центра Бутово, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье будет читаться фрагменты из Евангелия от Луки, из 18 главы, где речь идет о мытаре и фарисее. Они вместе молятся в храме, и фарисей произносит слова, которые, в общем-то, ничего плохого в себе не содержат. «Благодарю тебя, Господи», — говорит он, — «что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». А дальше очень интересно, как ведет себя мытарь. Он стоит вдали и не смеет поднять глаза на небо. Он говорит только одно: «Боже, милостив будь ко мне, грешнику». И дальше это Евангелие, оно завершается такими словами: «Возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». То есть мытарь, он в глазах Бога более прав, чем фарисей. И здесь возникает сразу несколько вопросов. Ну, во-первых, а что плохого в том, как молится фарисей? Ведь, по сути, он говорит: «Спасибо, Господи, за то, что я приличный человек». А второй вопрос: откуда такая логика, что возвышающий себя будет унижен, а унижающий себя возвысится? Она как-то жизнью доказывается, или она существует в христианском сознании только и не всегда подтверждается теми фактами из реальности, с которыми мы сталкиваемся в нашей обыденной повседневной жизни? Попробуем разобраться с этими вопросами. В нашей студии настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, по поводу «Спасибо, Господи, что я приличный человек». Ну, объясните, пожалуйста, действительно, а что в этом плохого? В чем фарисей неправ?
Существовал средневековый силлогизм: «Свят ли тот человек, который знает о себе, что он свят?» И ответ отрицательный. Никто не говорит о фарисее, что он плох. Никто не описывает его дальнейшую судьбу. Никто не говорит, что его образ молитвы был Богом отвергнут. Но мы знаем из поясняющей святоотеческой литературы, например, из Великого Покаянного канона, там прям высмеивается это обращение фарисея, и говорит «Боже, благодарю тебя» и прочие безумные глаголы. Если не знать контекста, как почему это безумный, что есть безумного в «Боже, благодарю тебя», но такая твердая уверенность в том, что у тебя все в порядке, успокоенность и самовлюбленное рассматривание праведности неприятным оказывается Богу. И не говорится, что фарисей ушел неоправданным, но что мытарь ушел более оправданным, потому что его молитва – это молитва несомненного покаяния. Человек унизительно коррупционной профессии, несомненно связанный с делишками разными, не начинает Богу доказывать, что те или иные его действия, ну вот поставили меня, и я как все. Мы же очень любим так говорить, ну а что можно в этих обстоятельствах делать? Это система такая. Вот он ничего не говорит по поводу системы, а говорит о собственном грехе и просит о помиловании. И его обращение в этом смысле значительно более живое. Мне тот текст, который вы прочли по-русски, кажется менее точно передающим смысл Священного Писания, чем его славянский эквивалент. В славянском эквиваленте говорится «вознося смириться», а «смиряйся вознесеться». А все-таки тот, кто смиряется, это не тот же человек, кто унижается. Смиряющийся – это приходящий в мир, в первую очередь, самим собой. Вот обращением «Господи, милостив, буди мне грешнику» мытарь все ставит на свои места. Свое место он видит очень ясно, как человека грешащего. Действие свое он производит абсолютно, не обращая внимания на внешние обстоятельства. Ему стыдно. Его движение совершенно непосредственное. И вот в этом смирении себя, ничего общего не имеющего с унижением, он оказывается в глазах Божиих, я бы сказал, более близким человеком. Потому что слова фарисея «я не такой же, как все эти». А кто эти? Это такие же дети Адама, как и ты. И вот когда ты начинаешь себя противопоставлять всем остальным и считать, что ты лучше, к тебе приходит духовная слепота. Ты говоришь правильные слова. И то же самое у нас происходит очень часто в храмах. Люди приходят на исповедь. Я вот раздражаюсь из-за того, что имерек вывел меня из себя. Ну, так ты исповедуешься или имерека обвиняешь? Надмение не может, не должно быть в твоем ко Христу возгласе. Пусть это будет молитвенный писк, пусть ползвука, но совершенно произнесенного от сердца твоего обнаженного к живому Христу. А слова фарисея – это церемония, правильная, все ритуальные жесты вовремя сделаны, но там нет жизни.
Ну а что делать в том случае, если человек, может быть, и понимает необходимость обращения к Богу, но вместе с тем, ну так, смотрит на свою жизнь, на свои поступки, в принципе, ничего дурного он не совершал. Но не с чем ему к Богу обратиться вот с этим криком или каким-то другим звуком, да, таким покаяния. Ну, потому что он, в общем-то, хороший человек. То есть, получается, вот по вашей логике, получается, что он слеп?
Нет, совершенно нет. Хороший человек просто – это не профессия. Бывает так, и ведь это же совсем неплохо, когда у тебя внутренне спокойно на сердце, и действительно совесть ни в чем не обличает. Но тогда ты можешь ведь к Богу обратиться со словом благодарности, с просьбой о том, чтобы дать ясность в вопросе о том, что тебе дальше делать, как быть. Но всякий раз ты должен исходить не из того, что ты хороший человек, и равным образом ты не должен себя унижать. Ты должен исходить из того, что твой разговор со Христом целью своей имеет вашу взаимную любовь. А, ну, никому же не придет в голову сказать, когда он встречается, допустим, с невестой или с женихом: вот обрати внимание, я, среди прочего, еще и в этом хороший человек.
Люди же говорят... Вышивать могу.
Да.
И на машинке шить.
Да, да, да. Люди же о другом совершенно говорят. Они говорят о каких-то общих вещах, о том, что для них дорого и ценно. И вот, мне кажется, и даже в минуту такого радостного покоя сердечного, когда совесть не гложет, и, может быть, это очень хорошо, что не гложет, если не за что. Самоедством тоже ведь не надо заниматься. Нечто дорогое и ценное в молитве может быть высказано, что тебя с Богом объединяет, что делает вас любящим и любимым.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. До свидания.
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Если примерять на себя рубахи мытаря и фарисея, то, в общем-то, не всегда бывает понятно, кто из нас кто на самом деле. Но вот в Писании сказано, что вера без дел мертва, и, наверное, по этому критерию что-то можно о себе понять. Вокруг нас всегда есть люди, которым нужна наша помощь. И как раз о таком человеке, об одном из них, хотелось бы сейчас рассказать. В нашей студии директор благотворительного фонда «География добра» Оксана Одегова. Добрый вечер, Оксана.
Здравствуйте.
Оксан, я знаю, что ваш фонд помогает огромному количеству людей, причем с разными заболеваниями и разного возраста, но сегодня вы хотите попросить за мальчика, которому давно уже собираете деньги и никак не можете набрать нужную сумму, хотя она, в общем-то, сравнительно небольшая. Расскажите, пожалуйста, что это за случай?
Да, наш фонд находится в городе Кострома. И мальчик, это наш земляк, он тоже из Костромской области, его зовут Егор Мильков. Мальчишке 7 лет, и он вынужден ввиду своего заболевания ходить каждый день в школу на костылях с помощью папы, с помощью мамы, бабушек, дедушек. И они обратились в наш фонд за помощью. Егору необходимо специальное оборудование. Это реабилитационный тренажер, которого нет в России. Его можно приобрести только за пределами Российской Федерации, поэтому его стоимость чуть-чуть выше обычной. Вот. И общими усилиями нашего региона, школ, различных предприятий, которые участвовали в благотворительных акциях, мы собирали несколько месяцев Егору на этот тренажер, и вот осталось совсем немного, осталась 1/3 от необходимой суммы, и мы надеемся очень, что в ближайшие дни мы все-таки сбор закроем успешно и поможем приобрести вот это необходимое оборудование для Егора, которое поможет ему полностью восстановить ножки, и он сможет жить обычной счастливой жизнью 7-летнего мальчишки, сможет играть со своими сверстниками в футбол, ходить, как все одноклассники, в школу. Ну, в общем-то, у него просто будет нормальная жизнь.
Ну, можно себе представить, какую жизнь ведет нормальный мальчишка, обычный в 7-летнем возрасте, из чего она складывается. Это вот эти вот уличные радости, они неотъемлемая ее часть. Но даже поход в школу, я представляю себе, это же нужно рюкзак нести за плечами. А если мальчишка на костылях, то какая это нагрузка получается на руки? О каком порядке суммы идет речь?
Необходимая сумма составляет 370 тысяч
рублей.
Рублей. Да, так. да. На сегодняшний день это 373 тысячи рублей. В рамках оказания помощи нами на сегодняшний день собрано 256 тысяч. То есть осталось чуть меньше 100 тысяч, и если мы вот чуть-чуть еще постараемся, чуть-чуть, так скажем, поднажмем, да, то в ближайшее время мы уже сможем, потому что мы уже нашли компанию, где можно заказать этот тренажер, он уже готов, ждет своего часа, когда мы оплатим счет и привезем этот тренажер, вручим Егору, и я думаю, счастью его не будет просто предела, потому что мальчик очень старается, они добросовестно ездят на реабилитационные курсы с семьей, то есть вот они не опускают руки, они все время что-то делают, предпринимают все возможные усилия, какие есть у семьи, чтобы мальчик полностью восстановился. И что самое важное, что все шансы есть, и он действительно сможет нормально ходить.
Скажите, а ваш фонд, вы помогаете людям с совершенно разными болезнями и в разных трудных жизненных ситуациях, как
он возник? И как вам пришла в голову мысль, что вы будете заниматься не каким-то узким профилем, а вот так вот широко оказывать помощь?
Идея создания фонда заключалась в том, что вот мы выяснили, и я лично от этого страдала, когда, ну, задавалась вопросом, кому же моя помощь нужна, я хочу помочь, но я не знаю кому. И идеей было решить вот эту информационную проблему отсутствия информации о людях, которым помощь нужна. Твоя помощь нужна, ты готов что-то делать, куда-то идти, переводить какие-то пожертвования, отдавать, ну, все что угодно, но ты не знаешь, куда тебе пойти, куда тебе обратиться, чтобы тебе сказали, что вот да, вот этим людям действительно нужна помощь, вот, пожалуйста, такая, можете помочь. Вот эта проблема информационная, она, к сожалению, на сегодняшний день существует, потому что люди, у них есть огромное желание помогать, но они не знают, куда идти и кому обратиться.
У вас на сайте фонда «География добра» и конкретная адресная помощь деткам и семьям, и можно оформить подписку на регулярную помощь вашему фонду, можно животным помогать, ну и так далее. То есть вы работаете по разным направлениям, находитесь в Костроме и помогаете вместе с тем и Татарстану, Белгородской области, Ивановской области, Липецкой области, Пензенской, Пермскому краю, ну и целому ряду других регионов. География действительно очень широкая. Вот что касается Егора, скажите, пожалуйста, если кто-то из наших слушателей хочет оказать сейчас ему помощь, куда можно обратиться, как перевести деньги?
Есть несколько способов, все они достаточно просты. Можно зайти на сайт «География добра», в поисковике набрать Егор Мильков, и сразу выйдет вся история про мальчика с фотографиями, с отчетами о реабилитациях и так далее. И там будет кнопка «Помочь сейчас». Вы нажмете эту кнопочку и без труда отправите любое удобное для вас пожертвование для этого мальчика. Второй способ – это короткий номер, который принадлежит фонду, 7522, со словом «Егор 100». Но 100 – это любая сумма, которая удобна вам. То есть от 10 рублей, по-моему, до 15 тысяч рублей. Любая удобная вам сумма.
То есть можно набрать «Егор 200», там «Егор 250» и так далее.
«Егор 500».
Любая сумма, которую можно перечислить.
Да, да, любая сумма, которая вам удобна. На короткий номер 7522 со словом «Егор 100».
Оксана Одегова, директор фонда «География добра», была в нашей студии. Еще раз тогда дополнительная информация о Егоре есть на сайте «География добра», в одно слово пишется, вот как слышится, так и пишется, geografiadobra.ru, и фамилия Егора, она пишется через букву «И», Егор Мильков, если кто-то в поисковике будет пытаться его найти. И вся подробная информация, пожалуйста, здесь есть, диагноз и где он проходит реабилитацию, в каком тренажере он нуждается. И напомню, короткий номер для СМС 7522. В сообщении нужно написать «Егор», поставить пробел и любую сумму пожертвования. 7522. Спасибо всем, кто поможет. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».